В одном случае мы должны дотерпеть до конца, пока человек не станет, не уйдет, а в другом случае должны уклониться, уйти, попытаться избежать. Если избежать удалось, значит, не было Божьего промысла на то, чтобы мне сидеть и терпеть. Если я пытаюсь уклониться, но ничего не получается, значит, буду терпеть до конца. Терпеть до конца. Иногда это бывает необходимо делать до тех пор, пока вообще силы есть. Когда уж сам Господь увидит, что надо наконец-то избавить вроде бы нас. Терпеть и терпеть. Вот еще такой пример. Человек в мыслях постоянно думает о том, как бы ему сделать побольше добрых дел, как бы ему послужить церкви. Или, например, приобрести какие-то особые знания, чтобы потом помогать окружающим. Вот такие вот мысли у человека, когда есть, они постоянно в голове появляются. Вот что здесь может быть? Какие вот такие вот страсти или грехи в человеке действуют? Почему плохо вроде бы? Да, человек хочет наделать побольше добрых дел. Причем для пользы церкви. Добрых дел только наделать хочет. Да, есть такие люди, которые вот прямо болеют вот этим вот желанием наделать добрых дел для окружающих. Прямо болеют, начинают делать добрые дела, уже не разбирая, уже доброе или недоброе дело, лишь бы делать. Вот такая вот даже, такой какой-то туман появляется в голове, уже разобрать человек не может. Мы забываем в данный момент, что самое главное, что единственная жертва, которую принимает Бог, это есть. Единственная жертва, которую от нас принимает Бог, это что? Нет, слушайте, я даже уже не знаю, прямо как на вас смотреть после этого. Вообще даже мне неловко. Покаяние. Ну, смотрите, 30 секунд целых прошло, пока наконец в памяти компьютер у нас там крутил, выдал наконец-то ответ, да? Но так не должно быть. Надо в одно мгновение сразу, чтобы ум привык, действительно он заржавел, правда? Отупел так, что он долго там ворочался, со скрипом. Мы в одно мгновение должны четко совершенно эти понятия сидеть, как бы они на поверхности должны быть. Только спросили нас, в одно мгновение должен быть ответ. Это должно быть убеждение наше, твердое понятие, основанное на правильной вере. Единственную жертву, которую принимает Бог от согрешившего человечества, от нас всех с вами, погрязших во грехе, покаяние. Больше ничего не принимает Бог, больше ничего не достойно Бога. Всесвятого, великого, всемогущего Бога не достойно больше ничего. Вообще он две жертвы принимает, Отец. Жертву Сына Своего, потому что это жертва безгрешная, жертва без греха. Человеческая природа Сына Божьего безгрешна, потому она принимается, эта жертва, за весь мир, за всех людей. От нас с вами, грешников, только одно – покаяние. Все остальные добрые дела, к горькому сожалению, почему не принимает Бог? Тоже ответите?
Потому что они сопровождаются грехами.
Вот, видите, все, уже близко, как бы по программе поднялось там все это, да? Уже близко было, уже быстро ответили. Хорошо. Значит, все наши добрые дела, которые делаем, замараны грехом. Как щепотка яда, маленькая щепотка яда, которой посыпали целое большое такое блюдо приятной такой пищи, красиво урезанной, порезанной, уложенной и украшенной. И щепотка яда там обязательно присутствует. И эта жертва не нужна Богу. Вот такие наши жертвы с вами, такие добрые дела. И поэтому человек, который мечтает понаделать побольше добрых дел, он действительно в нем очень сильно, вот эта страсть тщеславия присутствует. Она очень сильно там живет. И если я ее каким-то образом осознавать начал, если я начал против нее какую-то борьбу в грубых откровенных проявлениях, например, хочу меньше болтать, хочу меньше шутить, не стал пересказывать анекдоты, не стал поддерживать смех в компании с открытым ртом, погромче, чтобы всем было весело. Вот такие вот вещи не стал откровенные делать, так сатана меня будет в других путях все равно пробивать. Тщеславие для него родная страсть, он там живет, это его логово, оставлять у него никак не хочет. Его задача заставить нас в этой тщеславной страсти как-то все-таки проявлять себя. Например, он начинает теперь предлагать благочестивые такие мысли. Делай-ка вот это доброе дело, вот это для церкви важно. А вот помнишь, там вот эти сделали, а ты почему не сможешь, что ли, сделать? Это тебе на пользу пойдет. И вот такими вот ложными мыслями начинает нас подталкивать на добрые дела. прекрасно зная, что эти добрые дела не будут приняты Богом, потому что к ним всегда будет примешано тщеславие. Всегда. Страсть-то я еще не победил. И второе, само по себе вот это дело, которое я буду делать, будет подпитывать страсть тщеславия. Он беспроигрышно здесь работает. Он мне будет даже помогать в этих добрых делах. Вот что интересно. Эти добрые дела ради церкви, ради ближних я буду легко делать. Вот как здорово.
Хорошо, можно сейчас вопрос?
Да.
Вот мы сдавали деньги.
Угу.
Нам сказали, что...
Так.
Или там, где мы молились.
Угу.
Это тоже получается, что мы можем где-то...
Вот мы опять с вами рассматриваем так. Вот я сижу сам по себе, а у меня в мысли, в голове рой целые мысли. Каких бы добрых дел мне наделать, да? Это одна ситуация, о которой я говорю. Вы рассказали про другую ситуацию, когда священник неоднократно обращается к прихожанам. Братья и сестры, давайте будем строить храм. Спонсоров у нас никаких нет, благодетелей нет. Я вас прошу, говорит священник, если имеет кто-то возможность, пожертвовать. Вот так, 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 в такой форме, как вы сказали. Опять у меня возникает проблема. С одной стороны, меня призывают к этому, да? Значит, я должен откликнуться, это призыв. С другой стороны, я опять попадаю под удар этого тщеславия. И тут я уже опять молюсь, Господи, вот призыв этот я буду пытаться выполнять, хотя мне и трудно. Но дай мне все-таки силу удержаться от этих тщеславных мыслей, что я вот это сделал, что я вот внес, хотя мне и было трудно. И вот в этой борьбе уже надо победить. Это уж совсем другое дело. И совсем неправильно будет, когда я сам вылез, вот сам полез и сам стал предлагать это. Вот тут еще такая очень вещь тонкая. Некоторые люди живут очень-очень тяжело. Очень тяжело, в натяг прямо многие живут. И оказывается так, что подают каждый раз на литургию длинные достаточно списки родственников, знакомых, и тратят каждое воскресенье достаточно много денег на поминовение. Вот здесь есть такая проблема, от которой надо бы, наверное, лучше уйти, чем это делать. Когда человек живет прямо в натяг, и надо заботиться о себе, и о маме престарелой, и только пенсия там одна, и еще и дети есть, один или два ребенка, которых тоже надо кормить, воспитывать, одевать, обувать, и помощи практически нет, надо быть здесь внимательными, чтобы вот эта вот наша жертва большая, она не обернулась бы нам в погибель. Вы должны жертвовать столько, чтобы это не было в ущерб нашей семье, нашим ближним. Когда человек отдает больше, чем может дать, по своему состоянию, по социальному своему положению, это нечаянно, мы-то не понимаем, а нечаянно подпитывает в нас превозношение, нечаянно разжигает в нас тщеславное чувство. Вот я вот это сделал, хотя мне было трудно, но я как-нибудь пробьюсь, как-нибудь выдержу. Вот эта грань, ее очень трудно определить, у кого как, где она стоит. Но надо помнить об этом, что жертва сверх меры воспитывает в нас опять тщеславие и превозношение. Нельзя этого делать. Если у меня пока нет возможности это сделать, то Господь это знает. Господь знает, и есть у Бога бесконечное число способов, чтобы мне жертву эту принести, только в другой форме. Какую я жертву принесу? Да покаяние опять. Опять покаяние. Это будет дороже, чем 1000 блоков. Одной душе кающейся, кто радуется? Все небеса. Там и святые, и ангелы, и Пресвятая Богородица, и сам Господь. Все небеса радуются, одной душе кающейся. Вот это радость. Не только окружающие люди, которые понимают, что человек был в состоянии вечной смерти и воскрес с помощью покаяния. Все небеса радуются. Господь оставляет 99 овец, как он говорит, если он пастух настоящий, пастырь, оставляет 99 благополучных, идет искать одну заблудшую овцу. И когда ее найдет, радуется больше, чем тем 99, которые в целости и сохранности вот там лежат сейчас, отдыхают. А вот эту берет на плечи свои, потому что у нее ноги изранены или даже сломаны, берет на плечи и несет ее в стадо. Вот как Господь нам пример такой приводит. Какая радость бывает на небесах и у Него, у Господа, нашему покаянию. Он радуется не нашей жертве, очень большой, которая может быть не то что там на блок, она может быть на храм жертва. Человек столько может пожертвовать, что целый храм могут на это построить, огромный, красивый. Это не так радует Господа, как покаяние человеческое. Если тот человек, который пожертвовал много-много денег, а покаяния в нем нет, причем покаяние – это изменение жизни, это не просто я пришел и сказал, у меня вот такие грехи, монотонно их с холодным сердцем прочел. Это не покаяние, прощения грехов тут нет. Покаяние – это исправление, изменение жизни. Вот если так человек пришел, то это дороже любого храма, дороже всего мира, так говорит Господь. Дороже всего мира. Одна душа дороже целого мира, который сотворил Бог. Потому что этот мир, он одним словом, одним мановением может сотворить столько миров, сколько он хочет сотворить. А вот сотворить душу, спасшуюся, которая была во грехе, Бог может, но не хочет. Он дает нам свободу, дает нам право, да, поступать так, как мы хотим. И это уже зависит не только от Господа, но еще и от нас зависит. И здесь же как бы происходит такой встречный процесс, взаимный процесс. Господь бы мог своей властью нас всех вот сейчас в одно мгновение в Царство Небесное отправить, но мы там будем на уровне животных тогда, неразумными останемся, потому что разума нас надо будет при этом лишить. И свободы надо будет лишить. Образа Божьего мы лишимся. Зачем-то нас Господь создавал по своему образу и подобию. Он не отбирает у нас то, что дал. И поэтому от нас требуется добровольное желание, хотение собственное и попытки, определенные труды. Поэтому и душа-то одна, человеческая, дороже для Господа, чем вот этот весь целый мир. Так.
Потому что у него есть, а эта вдова принесла последнюю. И ей, уверяю вас, будет дано гораздо больше.
Мы должны относиться к словам Христа, которые в Евангелии есть, как к словам Бога. Бог сердцеведец. Да? Вот мы главное должны помнить. Ведь когда мы что-то делаем из добрых дел, то главное, с каким намерением мы это делаем, какое чувство возникает у нас в сердце. Если в сердце не возникло чувство превозношения, если в сердце не взыгрывает тщеславием, тогда эта жертва, конечно, будет принята Богом. И там, когда речь идет о вдовице, о той, по всей видимости, это была жертва с сокрушенным сердцем. И ее, конечно, Господь не мог не принять. И Он ее хвалит, эту жертву, больше, чем жертву богача, который много денег дал, но сердце его было каменным при этом, холодным и в превозношении находилось. Или он с тщеславным чувством подавал эту огромную сумму, клал так, чтобы еще все увидели и посмотрели. Вот видите, вот я руку специально не отнимал несколько секунд, чтобы заметили, что это я положил. Как фарисеи делали? Ходили-ходили по городу, идет-идет, фарисей становится на перекрестке, где побольше народу, и начинает молиться, подняв руки к ним, чтобы все его увидели. Вот смотрите, какое поведение. Оно считалось нормальным у них, нормальным. А когда он хочет милостыню какую-то подать, он посылал впереди себя своих подчиненных, которые кричали: «Народ, собирайся, смотри, сейчас вот такой-то человек будет милостыню раздавать». Народ бежит со всех сторон, а он, довольный своей рукой, тщеславно раздает что-то. Или кому-то там помогает. Так, ну давайте еще такой пример. Вот мать просит о своем сыне. Так, жалуется на него и говорит, пьет. Лечение ему не помогает, сколько раз уже его лечили. Врачи сказали после лечения, что у него такое заболевание головного мозга, какое-то органическое заболевание, новый какой-то термин у врачей. То есть это, по всей видимости, связано с тем, что медицинские средства не помогают. То есть причина явно духовная. Врачи сказали, надо ему работать начинать, надо ему, значит, слушаться начинать и прочее, прочее. Правильно сказали врачи, в общем-то, он только не может этого сделать, да? Дальше она говорит, мать, меня позорит, а мать известный человек в своем вот этом микрорайоне, где он шатается пьяный, болтается, в компаниях собирается, он меня позорит, у меня на работе, говорит, из-за него проблемы, меня столько народу тут знает, но скажу по секрету, мать учительница. Так, устала, говорит, с ним, уже сил никаких нет, не знаю, чего делать. Так, хотела когда-то она его избавить, своего этого сына, от дурного примера отца, и развелась с мужем. Это она еще добавляет. Вот. Сейчас она что говорит? Возьмите его в церковь поработать. У вас же там храм строится, может быть, он поработает, может быть, он там исправится. Вот какие тут грехи можно заметить вот этой вот матери?
А сколько сыну лет?
Большой же. Уже большой, 28.
22.
Да, уже не ребенок. Уже не школьник. Ну давайте, какие грехи можно было у матери заметить? Сына она осуждает?
Да.
Осуждает сына. С мужем она развелась, потому что он как бы учил сына плохому, осуждает. Развод. Это грех?
Грех.
Смотрите, как хорошо. Теоретически мы уже понимать теперь начинаем, да? Что то, что нам дает Господь своим промыслом, это для нашего спасения дается. И если случилось так, что в семье неполадки, то причин надо искать в себе человеку. Причины неполадки эти потому, что Господь хотел обнаружить в нас наши недостатки. Через неприятности со стороны ближнего Он в нас обнаруживает страсти и хочет, чтобы мы, увидев их ужасное состояние, умом вот наиболее уже приспособленным к вере, исправленным, мы бы начали борьбу с этими недостатками. Поборов их себе, тем самым смогли бы помочь не только себе, но и ближнему. Значит, развод сам по себе уже является в данном случае грехом, потому что развод был по причине его вот такого поведения, то есть выпивка опять. Ложный стыд есть, вот она стыдится. Он ее позорит в районе там, да, все знают. Но она учительница, она учит других детей, вот, а он там вот периодически такой попадается. И кто-то из учителей нет-нет, да и подсказывает, опять твоего видели, опять вот там так-то и так-то было.
Развод, понятно, это плохо. Но если он плохому сына учил, что там хорошего?
Он не учил его специально.
Но вот специально не учил,
практически нет таких отцов, с точки зрения, имею в виду психически здоровых, конечно, людей, которые бы садили своего ребенка за стол и вместе с ним стали бы пить и начали бы ему наливать. Любой отец вот такой, причем этот человек, ее муж, имеющий высшее образование, ну, достаточный пост, должность занимающий в своей организации, в своем предприятии, это совершенно не из глупых людей человек. А пьянка его по другой причине совершенно была, потому что жена достаточно властная, такая требовательная, вот, и уступок с ее стороны трудно было дождаться. Вот, и нереализованная вот эта вот власть в семье со стороны мужа нередко выражается в том, что он начинает выпивать. Дальше вот эта женщина видит беду не в себе, видит беду в сыне, да? Опять ошибка. Опять очень страшная ошибка. Она говорит, исправьте сына, помогите, сделайте с ним что-нибудь. Она не признает то, что я виновата, покажите мне мои беды, я бы их исправила, и может быть это сыну помогло. То есть у нее нет таких понятий, она не христианка. Она говорит, что она бывает в церкви, но обычно как все. То есть заходит, свечку поставить, там как-то вот помолиться перед какой-то иконой, и опять пошла дальше. Вот такая вот вера-то у нее. Значит, вино она видит не в себе, а в муже, а там в сыне видит вино. Веру этого человека, наверное, нет, да? Я уже сказал, неверующая. Она заходит
в храм,
только проходит. Отношение, да, к действию Божьей благодати или к церкви, как к какому-то исправительному инструменту, наподобие колонии. Что значит, тут загнали, кнут взяли и исправили его. А она останется прежней, как была, так и осталась, да? Раздражение у ней тут есть, видно в ее словах, да? Она говорит, вот такое и такое, вот так вот и так вот он. По интонации это было хорошо видно. Власть, вот желание власти, да? Желание властвовать и управлять семьей над своими, то есть подавлять своих людей. А подавление ближних – это опять признак гордости. Подавление может быть не обязательно такое вот грубое, солдафонское, наподобие тюремного. Это подавление может быть зудить, нудить, пилить, чтобы все равно добиться своего. Методы ведь разные есть, да? Можно рыкнуть, там, рявкнуть, ударить кулаком по столу, в конце концов, по лицу кого-то ударить. Это больше свойственно мужчинам, женщинам реже немножко. А вот так вот, вот методом вот этого вот пиления, вот такого непрестанного, это уже внутренняя гордость, которая больше свойственна женщинам. Вот. И даже такие крепкие мужики порой не выдерживают, ломаются, как тростинки ломаются. 10-20 лет тебя пилят, все равно как перепилят. Срывы у нее бывают до гнева. Отвергает она Божий промысел. Вот что про этого человека может быть? Отвергает Божий промысел. Бог промыслом своим так все устраивает, что с мужем такое случается. Кстати, сын начал тогда вот так себя вести, когда она с мужем развелась. Вот видите, вот даже человек проявил бы хоть маленькую какую-то внимательность, она бы вообще должна была догадаться. Когда началось-то? Вот, ну, проанализировать же не так трудно. Но с чего началось? Проблема, которая у нас есть, вызывает постоянную заботу, головную боль, переживания. И мы порой ночами можем не спать, и тут Господь не может этого не заметить. Он рано или поздно даст подсказку, или у нас мысль появится, эта благая, или кто-то из ближних нам подскажет. Вот же твоя проблема-то в чем? С чего началось-то? Началось с того, что с мужем развелась. Я говорю, у меня выхода другого не было, надо было уже разводиться, все. У него теперь жизнь не складывается, у этого человека. Он уехал в другой город, и у него жизнь не складывается, и у нее одни беды. Вот от одной беды с сыном уже вот так, мне кажется, с преизбытком достаточно, чтобы уже думать о том, что же делать-то, как быть. И вот так вот эти все грехи, которые в человеке здесь проявляются после буквально краткого совершенно рассказа о том, что ему в жизни не нравится, вот, они говорят о том, что причина-то в самом человеке. Когда человек маскирует свои чувства, как-то прикрывает их, нелегко бывает определить. А вот когда человек уже в таком состоянии, что все напрямую выкладывает, и все ему уже так надоело, то там прямо почти откровенно можно видеть. Если мы научились эти вещи видеть в себе, то и в ближнем можно их разглядеть, правда ведь? Если у него то же самое проявляется, что я в себе знаю, так можно и подсказать человеку, если он хочет. Вот это в тебе совершенно точно присутствует, надо это исправлять. Все уже зависит теперь от веры человека. Если человек не спрашивает, тогда очень сложно. Тогда, опять мы говорили, обличать безумного, глупого, значит наживать себе врага. Жене обличать мужа опять не получается. Детям обличать родителей опять не получается. А подчиненным начальников опять нехорошо. И вот все это очень сложно. Тогда остается нам одно. Самим уберегаться от греха и терпением, смирением. Помалкивать, да, не в том смысле, что заткнись и иди себе, занимайся своим делом. Мы должны помнить, что Бог тоже все это видит. Правда ведь? Если Бог это видит, однако попускает этому быть, значит, по всей видимости, Бог попустил это для определенной пользы. Бог есть любовь. И без пользы для окружающих Он не попускает никогда никакие беды, никакие сложности. Значит, вот в этой ситуации, которая есть, которая никак не разрешается, скорбная, больная, Бог предусмотрел какую-то огромную пользу, спасительную пользу для тех людей, на которых она действует, которые страдают, может быть, от этого. Пользу, которая должна заключаться в том, чтобы увидеть свои страсти, осознать их, раскаяться в них, признать их за грехи и начать их исправлять. После этого необходимость в этом горьком лекарстве прекращается, и оно отменяется Богом. Врач, премудрый, небесный, назначение это отменяет. Мы поправились, мы здоровы. Зачем нас дальше лечить? Все? И вот когда вера у человека есть, то именно так и надо начинать, вот так идти этим путем, и постепенно, может год, два, три, семь уйдет, зависит от нас. Но если мы идем нерадиво, медленно, еле-еле, то процесс будет долго идти и болезненно. А если мы все-таки займемся всерьез вполне, исправлять в себе эти недостатки, то и процесс пойдет, наверное, веселее.
Так
это
женщина не так просто. Сначала Бог дал на его
молитву,
раз она не вытерпит,
да.
И дали сына.
Да.
Теперь она сына должна понять.
И она ни то, ни это не понимает. Причем сын начал сразу после того это делать, как мужа она прогнала. Вот давайте еще одна такая ситуация. Вот. Вот сын загулялся долго на улице, во дворе. То там на мотоцикл гоняет там с ребятами, то там где-то на грязных скамейках сидит, то там они хохочут чего-то очень громко. Мать ходит-ходит по комнате, нервничает, опять долго его нет. Наконец не выдерживает, раз в окно кричит, она слышит его голос там, иди скорее домой, сколько можете ждать. Он не реагирует, ну как он пойдет? Его же гордость при этом не может выдержать. Послушаться мать, это значит опозориться перед кем? Перед друзьями, что они скажут, ты что, маменькин сынок, он не идет. Она второй раз высовывается в форточку, как она, более ласково после этого зовет его? К сожалению, более грубо. Опять что-то ему такое кричит, там, ух, уже в разнос. Он опять не идет, конечно, но там, видимо, уже что-то свое говорит уже в ответ ей, чтобы она слышала или не слышала, не знаю, чтобы ребята слышали. Третий раз, по прошествии какого-то времени, она покоя-то никак не может найти, она опять кричит и уже слишком грубо. Тогда он уже не выдерживает, заходит домой и с порога, только открыв дверь, начинает на нее орать. Орать, причем очень-очень грубо. Мать, конечно, не выдержит. Ты что, еще орешь на меня? Да ты еще кто такой, ты тут на меня, значит, будешь? И буквально кидается там на него. Он пришел такой разгоряченный, видимо, вот у него какое-то определенное состояние было такое, опасное очень. Он ударяет ее. Сначала кулаком, потом ногой. Да, вот это вот реально в жизни вот все. Вчера рассказали. Значит, когда он ее вот так вот бьет, потом вступается бабушка, которая, конечно, в ужасе, что там истерика, драка такая началась. Она пытается вступиться, ее же все родные, тут люди-то. Он ей поддает. Дед вступается, ему по ребрам дает. Ну, здоровый парень, молодой, не маленький уже. То есть всем буквально физически наподдавал, всех оскорбил. Потом побежал куда-то в комнату, что-то толкнул дверь очень сильно, стекло вылетело из двери. Но только после этого он начал тормозить. Когда уже все выли, все по углам разошлись и вопили, стекло было разбито, после этого вдруг затишье началось. Как-то все угомонились, улеглись спать. На другое утро, не знаю, как он спал, вот этот парень, как он что ночью испытывал, и все остальные, Но утром, когда уже мать ушла на работу, конечно, все они в себе, в ненависти к сыну, в страшном совершенно таком раздражении, он приходит к бабушке, плачет, буквально падает чуть не на колени перед ней, говорит: я вообще не понимаю, как я мог вчера такое натворить. Ну как я вообще это сделал? Вот похоже очень было на беснование. Характерное совершенно беснование, когда у человека помрачился ум. Если человек, сын, бьет мать или отца бьет, это смертный грех. Тихчайший, грубейший смертный грех. Мы с вами вспоминали, что в Ветхом Завете родителям достаточно было только рассказать об этом, пойти в Синедрион, и решение было одно – вывести за город и забросать камнями живого человека, забить камнями. Вот этот грех искоренялся так в Ветхом Завете потому, что он считался очень грубым, очень плохим, тяжким грехом. И сейчас он называется смертным грехом. И вот дойти до такого состояния безумия можно только в состоянии одержания бесовского, беснования. Бес руководил человеком. В эти моменты бес входит в тело человека и параллельно с душой встает там, внутри тела, и начинает руководить руками, ногами, языком этого человека, глазами и прочее. Это уже он, как бы сокращая определенные мышцы, там, вызывая ненависть, бьет вот этих вот людей. Но руками вот этого вот паренька. А завтра, когда бес отошел, сделав свое дело, обрадовавшись, похлопав в ладоши, он уже в разуме, и теперь он понимает, что он натворил. У него даже слезы на глазах. Как я мог это сделать? Перед этим мать была в церкви. Вот эта, которая досталась пинком ноги и кулаком. Мать была в церкви, исповедовала свой смертный грех. Кроме других смертных грехов, она исповедовала только этот. И по ошибке ее допустили до причастия. Она причащалась. Вот эта самая мать. Грех был следующий, я скажу его, чтобы мы тоже как-то хоть имели представление. Она заказала отпевание живого человека в церкви. Ну вот как будто бы у нас сразу как будто бы понятно, что это безумие, да, какое-то? Ну какой это грех вот вообще, давайте скажем. Мы понимаем, что это нельзя, а вот на каком грехе это основано было ее действие? Ненависть против человека, ненависть. Она хотела, в безумии своем думая, что рукой Божией убьет его, рукой Божией повредит тому человеку, никогда Бог этого не сделает. Хоть 100 000 отпеваний закажут на какого-то человека, которому не попустил Бог вот этой самой беды, она никогда не сработает. Это действие зла, которое, если Бог не допустил, не попустил, оно никогда не сработает. Но человек-то был в ненависти, человек хотел смерти другому человеку, значит, это грех ненависти и человекоубийства, правда? И вот она, когда... У нее потом в жизни страшные совершенно беды у самой начались. Хотела кому-то навредить, у самой страшные беды начались. Ну вот она пошла, наконец-то осознав, исповедовать грех. Почему сатана так легко сдает позицию? Потому что другие смертные грехи он ни за что не открывает. Правда? Другие смертные грехи, которых целая цепочка, он не дает ей видеть, не дает ей знать. И тогда, когда она приходит на исповедь, ее не спрашивают о других смертных грехах. Не проверяет ее по всем страстям. В этом смертном грехе покаялась, а в других смертных грехах не покаялась. У нее другие смертные грехи. Понимаете? Вот так я и говорю, что она не могла все видеть, не могла все понимать. Но в данном случае исповедь только одного смертного греха для сатаны – это даже удовольствие, потому что после этого она пошла на причастие. Для нее причастие было невозможно. Грехом явилось не то, что она исповедовала грех смертный. Это хорошо, что она его исповедовала. Ошибка явилась то, что она после исповеди только одного смертного греха пошла на причастие. А у нее еще их несколько смертных грехов.
Это батюшка так? Не
знаю. Ну вот это мы на первом занятии говорили, что нельзя исповедовать какие-то страсти, а какие-то оставлять. Нельзя проверять себя по одним страстям, а, например, восьмую не трогать. Нельзя в пределах одной страсти исповедовать какие-то грехи, остальные умалчивать или не замечать. В пределах одной страсти сатана просто из угла в угол переходит. Переходит из угла в угол, здесь его как бы трогают, а он не уходит из сердца. Он перешел в другой угол, страсть сохранилась, грех исповеданный, но он пройдет, зато 3 других после этого совершено, и еще 5 там в запасе есть. Если мы исповедуем только одну какую-то страсть, 2-3, так он переходит из этих страстей в другие страсти, отсиживается там, на момент этой исповеди, а потом выходит, наносит страшный удар сокрушительный за то, что мы против него еще дерзали чего-то тут выступать. Получаем, обязательно получаем. Всплеск будет каких-то страстей или грехов. Вот если мы так исповедуемся недобросовестно, некачественно, это мы уже повторяем то первое занятие, причастие для нас запрещено, категорически запрещено. После этого входит не Христос в сердце, входит сатана. Мы там сравнивали, если помните, с падшими животными, которые начинают тлеть, начинают зловоние из себя источать. Может быть, не все были, я напомню эту ситуацию. Наше сердце представляет в себя комнату, в которой набросаны вот эти вот тлеющие, зловонные трупы. Раздается страшная совершенно вонь и смрад в нашем сердце. И вот мы из 8 этих тлеющих животных, зловонных, выбросили 2 или 3. И после этого приглашаем великого знатного гостя в свою комнату. Как он к нам пойдет? Этот гость – Христос. Христос в сердце в причастии сходит. Также и запинывать их по углам бесполезно. Вонь от этого не уменьшается в нашем сердце, зловоние, злосмрадие. Христа там быть не может, но туда после такого неразумного дерзкого причастия, дерзкой попытки причастия, придет обязательно сатана. Это ему свойственная обстановка, атмосфера, это злосмрадие, это зловоние, это ему приятное, а никак не Богу. Поэтому Бога там быть не может, обязательно явится сатана, как свое законное совершенно место, это его сердце, его комната, его жилище. И вот тот паренек получил вот этого беса, получается, беснование за ошибку матери. Вот по промыслу Божьему так было понятней для вот этого человека, для этой женщины, чтобы сын ее начал бесноваться. Что с ней дальше происходило, неизвестно, как там дальше дела складываются. Но вот сразу после ее такого неразумного причастия вот с сынком такая трагедия произошла. Почему он ее так пинал? Почему он ее бил кулаками? Потому что сатана с полным правом теперь уже. Чего хотел, то и делал. А Божьим промыслом надо было вразумить, что ты делаешь, что ты делаешь. Словам бы она не поверила, она слушать никого не хочет, она не придет никого слушать. Значит, остается одно, физическим каким-то насилием, пинком или ударом руки дать ей понять. Не то делаешь, не так живешь, не туда ходила, не должно было идти причащаться. Исповедь одного греха – это еще не значит очищение сердца во всем. Там еще 7 лежит таких вот зловонных, тлеющих тварей.
Если, допустим, исповедовать одну страсть, если не можешь в остальные страсти, надо подождать, время подготовиться, еще прийти.
Ну вообще, по правилам нужно, видите, и исповедь сама по себе, части грехов, она тоже странна, такая исповедь, она неправильна. Потому что нам священник говорит, на разрешительной молитве такие слова звучат. «Прощаются, чада, все грехи твои». Не помните, не слышите такие слова, когда священник говорит? Ведь там слово «все грехи твои прощаются». Как они прощаются все, если я исповедовал 10-ю часть из них? Или по одной страсти только себя посмотрел? Остальные страсти по любви, по нерадению, по невнимательности в себе не заметил. Не может быть такая исповедь правильной, не может она совершиться как таинство. Не может. И в данном случае либо священник обязан уже сам проверять по всем страстям нас, и говорить, ну что ж ты пришел на исповедь, а вот эти свои грехи не признал, а вот в этих не каялся. И сказать, иди поготовься еще, приходи на отдельную встречу, на беседу, возьми газету, давайте разберем все поглубже, чтобы исповедь не получилась в осуждении человеку. Как любое таинство из всех 7, оно может во спасение обернуться человеку, может в осуждение. Исповедь недобросовестная, без покаяния, без признания грехов, невнимательная, она будет в осуждении нам. Надо быть здесь очень тщательно, иметь вот такое намерение правильно, чтобы тщательно приготовиться к исповеди.
Это же по незнанию происходит, что очищаются вот таким вот образом. Если по незнанию для человека есть ли ему какая-нибудь там, именно из-за незнания, то есть...
Послабление, да,
вот
послабление.
Человек первый раз, он же не знает, вот какие-то правила говорят. Давай исповедуйся, вспомни там все, причащайся. В основном же человек не знает. И хочет как-то найти какой-то свои проблем. А вот вы сейчас рассказали, я так понял, что это довольно-таки серьезное дело и требует очень усердной такой подготовки. А если человек первый раз пришел или недавно начал ходить, то есть ну, почему так вообще бывает, что священники допускают? Причем это очень легко и просто так происходит.
Ну а куда можно?
Знаете, в чем тут проблема? Самая страшная такая проблема. Вот ответственность в данном случае ложится в первую очередь на того человека, который сам считает себя христианином, принял крещение. В крещении мы взяли на себя ответственность. Все, сразу. Мы давали клятву, отрекались от сатаны, соединялись со Христом. Вот крещение произошло, таинство свершилось. Все, Христос в нашем сердце. И если мы потом его, как иудеи, распяли своими грехами, то мы все равно за это уже будем отвечать. Мы должны это понимать. Если как Иуда целованием предавали Христа, причащались недостойно, Это Иудина предательство. Мы губами принимаем в рот, берем тело Христова. То же самое, что губами целовать. Иуда целовал в лицо Христа, радуйся, Рави, говорил. Целованием ли предаешь Сына Человеческого, спрашивал Христос. Вот для нас вот так причастие не должно быть, чтобы мы этим принятием в себя Христа, целованием тела Христова, не предавали бы Его. И вот тут опасная совершенно такая страшная вещь, необъяснимая, непонятная для человеческого ума, как все-таки происходит это все и почему. Но вот та женщина, про которую я рассказывал, она закончила огласительные беседы, она их проходила, она слышала это все. То есть тогда, когда человек крестился без веры, без огласительной беседы и не знает ничего, тогда он действительно, его ничему не научили, он потом кто-то ему подсказал, он пошел и по неразумию совершенно прикасался к этим великим таинствам. Наверное, степень греха будет одна. А когда человек прослушал на беседах, слышал все, наверное, степень греха уже будет другая. Я думаю, что и священник, который берет на себя право, власть, допускать насилие, не допускать, прощать или не прощать грехи, допускать, не допускать до причастия, наверное, его как-то это должно касаться. Наверное. Вот я не помню, но один такой достаточно печальный случай рассказывали. Один священник пытался отчитывать бесноватых, отчитывать тяжких грешников, причем имел семью, имел детей. Делал то, что не должен был делать. Отчитка разрешается только монахам, только тем, которые, наверное, схиме уже, то есть в высшем таком духовном состоянии монашеском, отреклись полностью уже от мира, живут только ради Христа. И то это редкие-редкие очень люди. Вот. А тот священник был мирским человеком и все-таки дерзал отчитывать. И однажды после такой отчитки у него сгорел дом, а в доме погибли трое детей. Значит, вот эти вот все вещи, та духовная жизнь, к которой мы с вами прикасаемся, тот духовный мир, он очень-очень опасен для нас, потому что сатана – это не просто какая-нибудь такая игрушка или мишень, которую мы легко стреляем. Это мы для него мишенью являемся. Мы для него неподвижная мишень. И он нас стреляет с любых сторон так, как ему это нравится, потому что со всех сторон мы в страстях. Все во грехах. И вот дерзать брать на себя больше, чем нам полагается, нам нельзя. Это будет проявление гордости, признак гордости. Нам с вами нельзя спасать других людей, нам с вами нельзя вымаливать других людей, особенно уже умерших, особенно тех, кто ушел из жизни добровольно, то есть самоубийц. Особенно людей, которые, хотя и крещенные христиане, но живут безбожной, откровенной, грубой греховной жизнью. Ничего у нас из этого не выйдет. Ничего не выйдет, никак не получится. Мы сами от них не отстоим ни насколько почти. Сами живем почти тоже так же, как и те люди, о которых пытаемся молиться. Давайте сначала думать о том, как свои-то грехи замолить, как самим-то прийти в покаяние, то есть ту единственную жертву принести, которую Господь принимает. У нас тут, видите, как получается, когда наши ближайшие родственники имеются в виду во время молитвы, то мы хотим, не хотим, молимся, не молимся, мы все равно несем этот крест. Даже если мы не будем упоминать их имен, это не значит, что их жизнь не будет нас касаться. Мы все связаны глубочайшими духовными связями. Муж, жена, родители, дети, дети со своими родителями, живыми или же уже ушедшими. И так четыре поколения накладывают отпечаток вот на нашу сейчас личную жизнь. Четыре поколения, которые до нас жили. Поэтому сейчас сегодня сказать, я за них не буду молиться, это бесполезно. Что такое молитва? Это прошение к Богу о помиловании тех людей, за которых мы просим. А Господь нам говорит, нет выше той любви, чем если положит кто душу свою за други своя. И способ вот этого вымаливания, молитвы, сердечного сокрушения о ближних, о детях, о муже, о родителях, заключается в том, чтобы нести те скорби, которые заслужили они своими грехами. Нести, соглашаться на то, что часть этих бед свалится на нас. У Максима Исповедника есть такой пример. Есть общение невольное одного человека с другим человеком, духовное общение невольное. Когда, например, вор украл у какого-то человека какую-то вещь, и часть грехов того человека, у которого он украл, переходит на вора. Невольно он подпал под возмездие, которое должно было того коснуться. А Господь возложил на этого. Он украл. он, понимаете, он нанес ущерб тому человеку ради личной выгоды, воровство. А Господь на него часть вины перевел, часть грехов. И он теперь тянет вот эту лямку. Или, скажем, человек, который должен был выплатить вот столько зарплаты, а часть зарплаты утаил или не выплатил своему подчиненному, наемному работнику, он тоже невольно, в невольное общение вступил. Он будет часть вины, часть грехов тащить на себе. Это невольное общение. Когда человек не хотел, а на него свалилось за грех за какой-то. Или осудил, например. Мы сами тоже знаем, что когда человек осуждает другого человека, часть вины за грехи осуждаемого переходит на осуждающего. Опять невольное общение. А есть общение вольное, добровольное. Когда кто-то из христиан искренне пытается просить Бога о прощении грехов кому-то из своих ближних, тоже христиан. И тогда он добровольно подставляет свое плечо, чтобы часть этой ноши понести на себе. И вот мы так должны и понимать, хоть молимся мы за своих родных ближних, хоть не молимся, часть этой ноши под той духовной связи, которая между нами все равно есть, она нас обязательно будет касаться. Поэтому в чувстве нашем, в сердце нашем чувство, если есть, сострадание к нашим ближним, это уже есть молитва. Неважно, назвал я имя этого человека или не назвал. Я переживаю за своих детей, переживаю за жену, переживаю за своих родителей. Это есть молитва, которую уже слышит Бог. Ведь Он же знает состояние нашего сердца. Все чувства в нашем сердце Он видит, даже знает их наперед. Ну, дополнительная просьба, она нужна нам. Она не Богу нужна, она больше нам нужна, чтобы мы не забыли сострадать к ближним. Чтобы в другой раз, прося им помилования, в другой раз, когда они нас разозлят, чтобы мы их потерпели. А то получается глупо. Сегодня я прошу, Господи, прости его и помилуй, а завтра он сделал что-то плохое, я уже гневаюсь, кричу на него, стучу ногами. Вот чтоб я не забывал в момент этого оскорбления, оставался бы в терпении, в спокойствии, и опять бы прощал, для этого мне нужно вспоминать, просить Господи, и его спаси и помилуй, прости ему согрешение, и меня грешную или грешного прости. Какими простыми молитвами мы чаще напоминаем себе, не столько Богу, а себе, о том, что мы должны научиться терпеть наших ближних, что мы все равно несем этот крест. Часть вот этих бед, скорби, которые нас постигают, связана и с их жизнью, жизнью наших ближних, живых или уже умерших. И никуда нам от этого не деться. Крест, данный нам Богом. Вот. А словесное выражение этого чувства, оно и называется, по нашим понятиям, молитвой. Когда мы говорим в утреннем правиле или в вечернем, кто как, вспоминаем имена наших ближних и прочитываем их. Это внешнее выражение той внутренней молитвы, которая в нас есть.
Если мы
что повлечилась их участь, да? Да? Вот нам сказано так, что лучшая форма милостыни за ближних – это терпение обид, оскорблений и неприятностей, особенно незаслуженных. То есть часть нашего креста с вами – это обиды, оскорбления, неприятности, которые на нас сваливаются. Часть из них незаслуженные, так? Они на нас тоже, бывает, сваливаются. И вот учителя говорят, что если я это буду терпеть, это лучшая форма милостыни за умерших. Вот почему так будем рассуждать? По логике нам должно быть понятно, что если я что-то терплю, особенно что я не заслужил, значит, раз это действует в качестве милостыни на ближних, значит, таким образом облегчается как-то их участь. Как милостыня, это принимается Богом за уже усопших. И поэтому не столько нам нужны словесные воспоминания, не столько, может быть, деньги, которые мы там жертвуем кому-то из нищих, сколько наиболее сильно действует терпение обид, скорбей, неприятностей, особенно незаслуженных нами в жизни. Это сильнейшая форма милостыни. Хотя и простые формы милостыни тоже нельзя забывать. Подаяние пожертвования в виде монетки какой-то, в виде пищи, в виде одежды, помочь немощному, пожилому, болящему, навестить, написать письмо в тюрьму. Что мы еще можем делать в качестве милости? Вот все вот эти вещи. Наиболее сильная милостыня – вот то, что мы с вами назвали. Терпение, особенно незаслуженных обид и оскорблений.